Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр Яковлевич. И активистка санкт-петербургской некоммерческой организации «Выход» Гуля Султанова. Здравствуйте, Гуля.
Здравствуйте.
В Петербурге неформальная коалиция общественных организаций под названием «Ксенофобии.нет» открыла кампанию против проявления национализма, интолерантности и гомофобии. В России сегодня только по официальным данным, представленным министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым, количество участников различных радикальных движений от националистических организаций до фанатских группировок достигло 200 тысяч человек. В 2008 году по российским или схожим мотивам на почве религиозной или этнической ненависти, как сообщает информационно-аналитический центр «Сова», были совершены нападения на 525 человек, из них 97 человек погибли. В чем корни ксенофобии и дискриминации в России? Как государство и общество относятся к дискриминируемым группам? Какие возможны формы борьбы ксенофобии и дискриминации? Об этом и многом другом мы и поговорим. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Я предлагаю в начале нашей беседы определить для слушателей, кто статус наших гостей, да, так прямо скажем.
Ну, какой там статус?
Все равно, да. Александр Яковлевич, давайте вы расскажите немножко, что такое движение «За Россию без расизма», какие цели перед ним стоят, да?
Ну, собственно говоря, наше движение возникло на базе группы по правам национальных меньшинств, которую возглавлял Николай Михайлович Гиренко. После его гибели в 2004 году мы решили, что нам нужно переходить к более публичным формам деятельности. И вот одной из таких форм стало движение «За Россию без расизма». Вот мы проводим раз в год марши против ненависти, ведем просветительскую деятельность. И, кроме того, я не оставляю попыток создать более широкое движение, которое было направлено против расизма и различных форм дискриминации. Вот то, что сейчас произошло в Санкт-Петербурге, это, с моей точки зрения, первый шаг в нужном направлении.
Мы об этом как раз и будем, да, потом говорить. Гуля, что вы можете рассказать о вашей организации «Выход»?
Наша организация «Выход» — организация, которая объединяет людей ЛГБТ. ЛГБТ — это аббревиатура, которая в России как-то не очень известна. Я расшифрую сейчас для слушателей. ЛГБТ — это геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. В нашей организации не только люди ЛГБТ, но также друзья гетеросексуалы, которые нас поддерживают и которые разделяют наши ценности. Вот. А ценности нашей организации заключаются в том, чтобы создать в России ситуацию, когда людям ЛГБТ будут предоставлены такие же права, как и другим людям. То есть мы не хотим как-то особенным образом выделяться, да, потому что мы геи или лесбиянки. Мы просто хотим, чтобы мы могли быть точно так же открыты, заявить о своей жизни, о своей сексуальной ориентации, о своей гендерной идентичности и не встречать каких-то негативных реакций или дискриминации. Такие цели нашей организации. Конечно же, это очень высокие, да, цели, которые возможно достичь, может быть, через 10, 20, 30, 40 лет. Да? Мы знаем, что это длительный процесс, но мы стоим в самом начале, и мы стремимся к этому.
Александр Яковлевич, давайте вы расскажете о том, как вы один из организаторов вот этой кампании «Ксенофобии.нет». Да. Расскажите, какие организации принимали участие, что это такое?
Начиналось-то все вообще с трех организаций. Это «За Россию без расизма», «Оборона», «Выход» и социал-демократическая организация социал-демократов молодых. я точно не знаю, как она называется.
Социал-демократический союз молодежи.
Социал-демократический союз молодежи. Очень приятные молодые ребята. Вот. Но сейчас, в настоящий момент, к нам припнуло уже более 25 молодежных организаций, причем не только молодежных, вот в качестве... Организации, которые поддерживают наши мероприятия, выступает правозащитный совет Санкт-Петербурга, членом которого я являюсь. И, кроме того, других организаций тоже участвуют спонсорами. Например, Межрегиональный институт прессы, он оказывает информационное спонсорство нашему мероприятию и так далее. Я боюсь здесь на все перечислять подряд, но просто много времени это займет. Вот. Во всяком случае, я хочу сказать, что это очень широкое объединение. Это объединение людей с очень разными политическими взглядами, с очень разными социальными и жизненными практиками, объединение людей, которые преследуют в своей общественной деятельности разные цели. Но вот все они сходятся в одном, в том, что российское общество нуждается в трансформации. Трансформация очень серьезная. И трансформация заключается в том, чтобы перейти от системы общественных отношений, в основе которых лежит дискриминация и выделенность по принадлежности к той или иной группе, к обществу, где доминирует уважение к личности, к достоинству личности и к правам человека. Вот такая формулировка, она, оказывается, объединяет очень большое количество людей. От анархистов до социал-демократов и либералов, которым я принадлежу.
А монархисты, по-моему, даже тоже присутствуют, нет?
Пока там не было монархистов. Не было, да. Ну, идея монархии, она все-таки достаточно консервативная и трудно сочетается с идеей прав человека. Какие права ей может обладать, ну, подданный русского царя, который, как известно, был собственником просто-напросто всех подданных и всей русской земли.
А скажите, включение самой концепции борьбы против гомофобии, это не повлияло как-то на вот количество участников, потому что это такая тема, которая очень многие по своей инерционной такой, да, манере все-таки всячески, что скажете, Гуля?
Вы знаете, я очень рада, что организация «Выход» участвует в коалиции, вот, и я считаю, что это вообще большой прорыв для нас. Да, вот. А в прошлом году, например, были попытки общаться с различными правозащитниками вот, от нашей организации «Выход», от российской ЛГБТ-сети. Это организация, которая поддерживает инициативы, активистские инициативы ЛГБТ во всей России. И многие правозащитники говорили, что, вы знаете, нам трудно как-то это понять, да, нам трудно выступать вместе с вами. Другие говорили, мы готовы вас поддержать, только не говорите об этом. И лишь одна треть правозащитника говорила, да, конечно, права ЛГБТ – это права человека, и мы готовы вместе с вами проводить различного рода кампании. И поэтому для нас включение в коалицию – это очень большой шаг, потому что... Вот именно то, о чем вы говорили, да, трансформация общества для того, чтобы не было дискриминации по каким-либо признакам. Потому что если начинается дискриминация по одному признаку, она продолжается по второму, по третьему, по четвертому. Да. Мы все знаем, что ксенофобия это состоит из множества проявлений. Да, поэтому, естественно, выступая за права геев и лесбиянок, мы не можем, да, быть в стороне от общего процесса. И объединяясь с другими организациями, мы становимся сильнее и поддерживаем в том числе другие организации, которые в этом же поле работают.
Спасибо, Гуля. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли ситуацию в регионах возможность выдвигать на губернаторский пост кандидата партии, победительницы местных выборов? Об этом говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня у нашей студии в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и активистка некоммерческой организации «Выход» Гуля Султанова. Александр Яковлевич, раз в несколько месяцев социологи Левада-центра задают вопрос, как вы относитесь к идее России для русских. В 2006 году в ходе всероссийского опроса 50% ответили, что ее давно пора и неплохо бы осуществить. А в октябре 2008 года, последние данные, таких было уже 57%. Вот этот рост продолжается, и чем вы это все можете объяснить, собственно говоря? Как вот с вашей точки зрения? Потом тот же самый вопрос Гули.
Видите ли, вот сам по себе этот рост является индикатором изменения состояния общества. И он говорит о том, что в нашем обществе нарастают тенденции к такой механической консолидации. Эта механическая консолидация, она не основана на уважении людей друг к другу, на их тесном взаимодействии друг с другом. Она основана на том, что они признают друг друга как бы членами некой одной формальной общности, которая в определенном отношении, например, в отношении властных коммуникаций, едино, то есть подчиняется единому центру. Вот это достаточно серьезная штука. Понимаете? Я вижу, что процесс роста людей, которые, количество людей, проценты людей, которые поддерживают идею России для русских, совершенно иррациональную на самом деле идею, которая никак не может быть реализована в принципе. Вот. Он говорит, он коррелирует с изменением властных отношений в стране, с изменением экономической структуры общества, с уменьшением количества гражданских свобод и с ростом, 20% ростом, на самом деле, каждый год, ежегодно 20% ростом, проявлением криминальной ксенофобии. Кроме того, есть еще один очень серьезный фактор, который меня беспокоит, это автарки. Народ начинает привыкать видеть не только врага человека другой национальности, но и видеть себя окруженным враждебным окружением, что является дополнительным стимулом консолидации вокруг сильного лидера, который защитит. Вот это все очень грозные признаки. И если представить себе продолжение этой тенденции, то она может довести страну достаточно далеко.
То есть вы допускаете возможность установления, скажем, фашистского общества, выразиться, если...
Понимаете, дело в том, что когда мы произносим какие-то слова, то мы должны все-таки ориентироваться на то, что за этими словами возникает в умах наших слушателей. У большинства наших слушателей термин «фашизм» однозначно связан с теми противниками антигитлеровской коалиции, которые были побеждены в ходе Второй мировой войны.
Хорошо, я неправильно выразился, да. Разумеется. Да, я имею в виду...
Вот, разумеется, ожидать, что у нас здесь возродится фашистская, франкистская или муссолиниевская ситуация... Трудно представить такую ситуацию, что уже прошло больше 80 лет от всех этих событий. Другая страна, другой мир.
Но с учетом, разумеется, реалий нового мира.
С учетом реалий нового мира, с учетом всех обстоятельств, которые изменились в окружающем нас мире, с учетом новых информационных технологий, если те тенденции, о которых я говорил, будут беспрепятственно развиваться, нас ждут весьма серьезные изменения образа жизни, взаимоотношений друг с другом, взаимоотношений внутри семьи. Я говорю об очень серьезных вещах, часть из которых я еще застал, когда был ребенком, потому что я же вырос в послесталинской России. Сталин умер, когда мне было 53 года, 8 лет. Я помню этот момент. И я сейчас могу восстановить в память, что такое была Россия при Сталине и сразу после него.
А какие
я
вот особенности?
Могу сказать, не приведи Господь.
Ну да. Угу. Какие особенности бы вы выделили?
Самая главная особенность – это общество, в котором присутствует постоянная доминирующая напряженность. Это напряженное, опасливое, осторожное отношение ко всем окружающим и к самому себе. Боязнь произнести не тот слово, совершить не тот поступок, за который сразу же последуют какие-то санкции, что-то написать. Ну, я могу сказать, что после одного моего детского сочинения в школе, уж, казалось, ребенок, мои родители были вызваны, и с ней была проведена серьезная беседа на тему о том, почему вот в этом сочинении ребенок проявляет такое ужасное отсутствие духа коллективизма и прочих атрибутов вот советского общества. Хотя я, конечно, понятия не имел, что я чем-то отличаюсь, но мне об этом объясняли, что я веду себя не так. Вот, понимаете, геи и лесбиянки — это просто были преступники, которые сидели в тюрьме. Прошу прощения, Гуля, да. Об этом вообще говорить нечего даже. Вот. И целый ряд других вещей был, которые сейчас нынешнее поколение, в том числе и вы, Гуля, и, слава богу, представить себе не в состоянии. Вот я очень не хочу, чтобы это общество к нам вернулось, продолжая его реинкарнация на каком-то уровне.
Гуля, а как вы вот ответите на вопрос, почему наблюдается такой рост ксенофобских настроений в России?
Вы знаете, мне кажется, тут существует целый ряд причин. И, может быть, одна из причин такая, что, может быть, последние несколько лет как-то культивируется вот такая вот уравниловка в обществе. То есть есть некая линия генеральная, да, с которой все должны следовать. И вот эта линия, она проводится в различные как бы сферы жизни людей. Да? То есть, например, вот борьба с субкультурами. Да?
Может быть, что вы имеете в виду?
Что я имею в виду? Я имею в виду то, что сейчас, например, если вы знаете, в петербургских школах учителя должны отчитываться, кто из, значит, учеников класса принадлежат к той или иной субкультуре. Да? Причем учителя зачастую сами даже не знают, какие это субкультуры, чем отличается Гота от Эмма. Вот, и что... Да. И очень часто у них в голове какая-то совершенно существует какая-то каша из каких-то стереотипов, да, и вот исходя из этой каши, да, они, тем не менее, пишут некие отчеты о том, кто к какой субкультуре принадлежит. Только просто по признаку как бы непохожести. Да? Вот. И мне кажется, что вот как раз вот такая вот уравниловка и желание сделать всех как-то одинаковыми, предсказуемыми, да, в своем поведении, и приводит к такому вот росту ксенофобии. Плюс какая-то вот совершенно дикая непросвещенность людей, да, вот по многим вопросам. Да? Вот. И я, конечно, сейчас буду говорить о непросвещенности людей по поводу ЛГБТ. Да? То есть в обществе существует целый ряд стереотипов, да, о том, какие геи, какие лесбиянки. Да? И они, конечно же, совершенно не вписываются в образ условно нормального человека.
Ну, да? Априори люди не понимают, что это одна из форм нормы. Они прежде всего этого не знают.
Да, то есть считается, что геи — это люди в перьях, которые все геи-манерные, да, или там лесбиянки какие-то вообще ненавидят детей, например, да, вот один из таких стереотипов, или там все мужеподобные, вот, или, в общем, какие-нибудь там несчастные женщины, которых когда-то бросили мужчины, да. И, к сожалению, вот эти стереотипы навязываются СМИ, с одной стороны, и с другой стороны, апатия самого сообщества, да, то есть само сообщество как-то вот живет вот этими мифами, живет этими стереотипами и не готово как бы открываться, да, и открываться на любом уровне, может быть, даже на абсолютно простом, на своем жизненном личном уровне, да, и прячутся за какие-то штуки, которые люди себе придумывают. Я думаю, это тоже связано, может быть, и... Ну, вот ту же историю можно проследить и в других сферах.
Вот я хочу сказать, что Гуля очень точно заметила одну вещь, о которой нельзя не сказать. Понимаете, вот сталинское общество, оно было внешне очень таким простым. Оно было очень легко интерпретируемым и, как казалось вождям, легко управляемым. Конечно, они просто глупые были, но, тем не менее, иллюзия такая была. И эта иллюзия была и в обществе, и во власти. В конце 80-х, начале 90-х годов, даже вплоть до конца, у нас произошла в стране очень мощная трансформация. Общество стало усложняться. Оно стало усложняться, возникли другие отношения, резко усложнилась политическая система, возникли новые формы общения между ними, новая культура, новое искусство, новые взаимоотношения с внешним миром. В общем, пошел процесс усложнения. И вот, начиная с прихода к власти путинской администрации в 2000 году, этот процесс был остановлен. И общество стало опять упрощаться. Пошел процесс упрощения, процесс примитивизации, процесс насильственной подгонки общественной структуры, социальной структуры под узкие, убогие представления правящей элиты. Вот что происходит. Это очень опасный процесс, потому что правящие элиты, тем, чем общество проще, тем некомфортнее, понимаете? И конца этому упрощению просто нет. Вот гитлеровцы дошли до того, что они просто стали уничтожать физически некоторые части общества, которые никак было не упростить. Там, ну, там, священников стали упрощать, евреев, цыган там и так далее. Вот не получается. Тут нет человека, нет проблемы. Между прочим, Иосиф Виссарионович тоже такие методы не то, что не брезговал, а если верить некоторым данным таких неангажированных историков, как Солонин, так он в Гитлере в этом произошел. Число жертв порядка 9 миллионов на совести того сталинистского режима и так далее. Миллионов наших граждан, понимаете? И вот когда я вижу, как опять возникает в обществе эта тенденция упрощения, когда власть пытается подделать общество под себя, когда у нас фальсифицируется все, потому что это все да, фальсификация. Общество сложно. Оно развивается по своим имманентным законам. Люди сложны. Поэтому упростить его можно только путем фальсификации. Вот сейчас у нас фальсифицируются выборы всячески. Фальсифицируются законы. Фальсифицируется судебная процедура. Понимаете? Это все попытки упростить сложность этого реального мира. Но мир-то не упрощается. Понимаете? И фальсификаторы, в конце концов, они потерпят крах, но вместе с ними пострадает и общество, которое не имеет легальных форм всей той сложности, которую оно порождает каждый момент в процессе своего развития.
Да, известный историк Юрий Афанасьев назвал это десоциализацией.
Да, да, замечательный термин, десоциализация. Именно это и происходит.
Пожалуйста, Юрий, очень коротко.
Знаете, формы принимала. Одна, вспомните, одна идея, реализованная идея ликвидации крестьянства. Это же был ужас, когда основная часть общества была расстреляна.
Спасибо, спасибо, а мы продолжим позже. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир», главные темы, директор политического планирования НАТО о ситуации в Пакистане, как развивается Сербия после смерти Джинджича и Милошевича, кризисы общества, отношения к США и пропагандистский имидж, наука Ротвейлер Дарвина, продолжение рассказа о книге «Бог как иллюзия», ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа. С повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а сегодня у нас в петербургской студии в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и активистка организации «Выход» Гуля Султанова. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане завершилось голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию страны. Идет подсчет голосов. Журналистов Первого канала Эльхана Мирзоева и Олега Пташкина, которые объявили сегодня бессрочную голодовку в знак протеста против нарушения их трудовых прав, заставили покинуть кабинет, где они забаррикадировались. В Чувашии взят под стражу находившийся в розыске мэр города Орел Александр Касьянов. Он лично явился в приемную Новочебоксарского городского суда, где и был арестован. Лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. На встрече в Москве решено также изменить формат миротворческой операции в Приднестровье с тем, чтобы она проводилась под эгидой ОБСЕ. Московский городской суд оставил в силе приговор Ивану Большакову, отклонив жалобу его адвокатов. В конце 2008 года районный суд Москвы приговорил одного из лидеров «Яблока» к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в том, что он сломал руку сотруднику милиции во время разгона санкционированного митинга. Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби провел в Сухуми переговоры с руководством Абхазии. После встречи с абхазским президентом Сергеем Багапшем Семнеби заявил, что ЕС готов оказать республике помощь в реализации гуманитарных проектов. Это не означает, однако, признание независимости Абхазии. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил о необходимости усилить международную группировку войск в Афганистане. Польша намерена увеличить свой военный контингент в Афганистане. Об этом сообщил министр обороны страны Богдан Клих. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. У нас в петербургской студии в гостях координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и активистка организации «Выход» Гуля Султанова. Сегодня мы обсуждаем кампанию против проявлений национализма, интолерантности и гомофобии, начатую в Петербурге неформальной коалицией общественных организаций под названием «Ксенофобии.нет». Пытаемся ответить на вопрос, какие могут существовать формы борьбы с ксенофобией и дискриминацией в России, а также на многие другие вопросы. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Гуля, пожалуйста, вам слово, да.
Я хотела бы продолжить то, о чем говорил Александр Яковлевич, только хотелось бы как-то дать им немножко больше надежды, да, то есть, конечно же, сейчас идет такая тенденция, да, вот к упрощению отношений общества, но это невозможно сделать, да, и к тому же у людей есть, все-таки прошло достаточно много лет после того, как у нас все-таки появилась свобода, да, в той или иной форме, и очень многие люди ездили за границу, да, они видят, как строятся отношения в других странах. Появилось очень много информации. Опять же, интернет — это потрясающий ресурс, в котором, в принципе, можно получить любую информацию. Да? Для этого не обязательно, чтобы сейчас быть информированным, не обязательно смотреть телевизор. Да? И мне кажется, что все это, в общем-то, дает возможность людям, да, как-то не вписываться вот в эту упрощенную систему и дает ресурсы для того, чтобы тоже доносить до людей ту информацию, которую нужно.
Ну, знаете, Гуля, ту информацию доносят до людей, но на самом деле люди, смотрите, как пассивно реагируют на все на свете. Поэтому, опять-таки, наблюдается вот рост ксенофобских настроений.
Я все-таки сейчас должен вам заметить одну вещь. Дело в том, что в России, конечно, есть определенные проблемы, которые новое поколение восприняло от старых, унаследовало. Эти проблемы заключаются в том, что отсутствуют навыки коммуникации между людьми. Просто отсутствуют. Вот отсутствие этих навыков, в частности, привело к тому, что то мощное демократическое движение, которое началось в конце 80-х, 90-х годов, в конце концов захлебнулось и распалось. Распалась на мелкие конкурирующие партии, которые спокойно по существу уступили власть вот некой консервативной когорте. И причина здесь не в этой консервативной когорте. Такая в обществе всегда присутствует. Никуда не денешься. Она есть по определению, должна быть, я бы сказал даже. А вот почему наши люди, которые почувствовали вкус свободы, не восприняли с вкусом свободы вкус к уважительному общению и отношению друг к другу, это наследие как раз вот 70 лет сталинского режима, потому что этот режим уничтожал уважение к другому. Он как-то еще позволял интерпретировать вот самопрезентацию, заявление, вот я должен что-то, чем-то быть, что-то хотеть. Но представление о том, что твоя свобода кончается вот на расстоянии вытянутой руки до носа другого, оно бывшему советскому человеку глубоко чуждо. И вот я очень рад тому, что сейчас возникла эта коалиция таких разных, но внутренне свободных людей, которых объединяет внутренняя свобода, и которые, как я вижу, довольно активно и конструктивно взаимодействуют друг с другом по поводу конкретных дел, несмотря на разность убеждений. Вот это очень большое завоевание. И я хотел бы, чтобы члены нашей коалиции понимали, какое великое дело они сделали. И мы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы это дело было продолжено.
Знаете, я тоже так считаю, и, наверное, было бы преждевременно ожидать, что после 70 лет сталинского режима и вообще существования Советского Союза всего лишь 5 или 10 лет, опять же, неполной свободы могли бы породить уважительное отношение к другим людям. Да? То есть все-таки, наверное, для этого нужно еще больше времени, больше, может быть, рефлексии на какие-то темы. Да? К сожалению, вот все пошло так, что люди начали, может быть, заниматься чем-то другим. Да? От размышлений о прошлом, а люди перешли к каким-то конкретным делам, они начали строить дома. Да? И, может быть, вся вот эта энергия ушла немножко на другое. Но это тоже очень важный момент, да? Потому что людям просто захотелось жить по-другому и строить свою жизнь. А идеологическая подоплека как-то вот она забылась на момент, да, и в этот момент что-то произошло в обществе, что ушло как бы из-под контроля. Да? Но, тем не менее, я считаю, что сейчас есть поколение людей, которые... Я, например, мне было мало лет, но я помню перестройку, вот, я помню все эти брожения, я помню это счастье людей, которые могли наконец-то сказать что-то. Я помню, с каким нетерпением люди ожидали трансляции из зала заседаний чего-то там. Моя мама просто смотрела телевизор, как сейчас она смотрит... мыльные первого, да. Оперы, да. Понимаете, и вот это я помню очень хорошо. Вот я считаю, что сейчас много людей, которые это сохранили в себе, и все-таки надеюсь на то, что изменения возможны, да, но они возможны сейчас уже немножко на другой основе. На основе дела, как вы сказали, да, вот делать конкретные дела, не просто о чем-то рассуждать и предлагать, а делать какие-то конкретные дела, проекты, продвигаться это дальше.
Давайте послушаем наших людей. Магомед из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, здравствуйте, Виктор. Я прежде всего хотел бы поприветствовать всех гостей, выразить свою абсолютную поддержку всему тому, что вот говорят. Я имею в виду как Александру, и вот Гули Султановой тоже. Ну и вот два вопроса. И прежде чем вот задать вопрос, вот буквально небольшую ремарку. Вот хотел бы обратиться вот к Гули. Вот как правило, в основном, когда вот пытаются собраться, геи для того, чтобы всего лишь заявить о своих правах, то есть они ничего конкретно ничего, но насчет того, чтобы там не дискриминировали там на работе и так дальше, да, вот о толерантности разговор. Тут встает, значит, церковные вот эти вот религиозники, как мусульманские, в основном церковь встает. И вот с иконами они подходят, читают вот эти нравоучения. Я сам инвалид первой группы по зрению. Вы помните, даже вот Таджуддин призывал вот бить геев. Вот я хотел бы услышать комментарий, отражающий личную точку зрения Гули. Гуля, вот как вы думаете, почему вот духовенство, как церковь, так и мусульманство, вот о проблемах инвалидов почему-то они молчат? А вот как собираются геи, лесбиянки, они тут как тут. Это первый вопрос. Вот. И второй вопрос. Вот и Гуле, и Александру я хотел бы у вас спросить. Как вы относитесь к легализации публичных домов? И на ваш взгляд, почему не хотят это сделать в этом государстве? Спасибо.
Гуль, ну давайте вы вначале ответите.
Да? Да, вы знаете, я не очень сильна в вопросах церкви, вот, но я хотела бы сказать, что существует в современном мире церковь, например, лютеранская церковь, которая абсолютно признает права геев и лесбиянок, и мало того, в протестантской церкви в Германии абсолютно узаконен институт пасторш лесбиянок. Да, то есть которые абсолютно на законных основаниях, как и, значит, соответственно, коллеги-мужчины, могут вот, иметь все те же права со своей партнершей, да, то есть у них им полагается официальная квартира и так далее, и так далее. Вот, то есть не все церкви настроены так враждебно. Вот, православная церковь все-таки достаточно консервативная церковь, вот, и отражает, может быть, мнение, да, большинства людей, конкретного общества, и, наверное, такая, именно поэтому такая реакция. Вот. А что касается вот конкретно хоругвеносцев, если не ошибаюсь, которые препятствовали там проведению гей-парада, я к нему отношусь тоже, кстати, неоднозначно, то это группа православных, по-моему, эта группа даже не признается православной церковью. То есть, ну, это, в общем-то, какие-то...
Ну, да, но это сложные теологические вопросы.
Я не хочу даже в них...
По поводу публичных домов, может быть,
да,
Александр Яковлевич.
Я, честно говоря, ну, это не та тема, в которой я, так прямо скажем, силен. Могу сказать только мое личное отношение к этой проблематике. Значит, с моей точки зрения... У каждого человека есть некоторая сфера интимная, в которую государство проникать не должно. Значит, к этой сфере, безусловно, относятся и отношения между полами, сексуальные отношения. Вопрос о том, как относиться к превращению этих отношений в предмет купли-продажи, ну, конкретно к торговле сексуальными услугами. У меня нет, во-первых, честно говоря, личного опыта в этом плане.
Здесь вопрос немножко другой. Да. Вы знаете, группа инвалидов в одном городе, я прошу прощения, да, что я вас перебил, обратилась тоже к президенту. С просьбой решить эту проблему, потому что очень многие юноши и даже взрослые мужчины, они никогда из-за своей инвалидности не имели вообще даже ни одной контакта с женщиной до 30, до 40 лет. И для них это выход. Они пытаются таким образом выйти из положения. Это гораздо более глубокое, чем
да,
отношение
к этому. Вы знаете, я... Ничего не могу сказать по этому поводу. Единственное, что, безусловно, вот проституция, так же, как и торговля наркотиками, даже если их считать абсолютно злом, они должны быть легализованы. Они должны быть легализованы просто из соображений рациональных. Для того, чтобы уменьшить опасность их для общества.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, я хочу, прежде чем задать вопрос, хочу, значит, сказать, по радио «Свободы» выразить благодарность, потому что благодаря только ему я узнал о митинге в субботу Левого фронта. Поэтому публично хочу сказать спасибо, ниоткуда в другом месте я бы узнать не смог, смог пойти. А теперь, собственно, по делу. Значит, как вы поняли, человек я левых убеждений, поэтому я, естественно, по убеждению и по воспитанию интернационалист. И меня рост ксенофобии, конечно, очень сильно тоже, в общем, ну, возмущает, наверное, как и вашего гостя. А третий мой тезис такой. Все-таки я считаю, что неправильно делать объединение именно ксенофобия по национальному, расовому и так далее признаку и отношение к сексуальным меньшинствам. Понимаете? Я не гомофоб. Я к ним отношусь терпимо. Ради бога, они имеют право. Но я категорически не согласен с тезисом вашей гости о том, что это якобы вариант нормы. Вы меня извините, но это не норма. Это перверсия. Людей, я не говорю, что их надо принудительно лечить там, или сажать, упаси бог. Совершенно правильно убрали статью из Уголовного кодекса. Но люди несчастны. Утверждают и говорят, что это норма. Понимаете, ну извините, это неправильно. И вот там, когда люди говорят, что это норма, поэтому это вызывает агрессивную реакцию людей ненормальных, потому что люди пытаются привить совершенно неправильно. Все, ну, поймите правильно, это перверсия.
Ну, понимаете? Понятно, Яков, ваша точка зрения. Что ответите, Гуля?
Ну, вообще в обществе существует вот такая, такой некоторый гетеросексизм, да, то есть некоторые люди его осознают, некоторые его не осознают, да, то есть человек рождается, и с самого рождения демонстрируются модели, да, отношений между людьми, да, мужчин и женщин. Влюбиться можно, будучи женщиной, только в мужчину и наоборот, да. Поэтому всякие другие варианты любви воспринимаются как перверсия, как отклонение от некой нормы, да. А что такое норма? Вот если, например, девушке, там, не знаю, 25 лет, и там, она влюбилась в мужчину 35 лет, это норма? что он старше ее на 10 лет, да, или, например, если там, 16, молодой человек 16, он влюбился в молодого человека 16 лет, это норма или это не норма, да? То есть кто берет на себя вот это право решать, что такое норма, да. Если просмотреть как бы историю вообще человечества, да, то всегда 10-11% всего общества это гомосексуалы. И что значит вот это вот количество людей, да, если мы возьмем все население Земли, да, разделим на 10%, значит, получается, сколько-то большое количество, ну, миллионов понятно, людей, да, здесь они ясно, абсолютно конечно. Все извращенцы и не, значит, не носители вот этой нормы.
То есть вы считаете, гомофобия – это политическая, по всему, проблема, скажем так?
Это политическая проблема, да, это общественная проблема, и вот именно потому что... К сожалению, да, вот представители ЛГБТ до сих пор как-то вот находились только вот внутри себя, и, в общем-то, вся энергия уходила на какие-то развлечения, на установление каких-то там личных отношений и так далее, и не выходили, скажем так, на более общественный уровень, не было связи между сообществом и обществом. Именно поэтому многие люди вот воспринимают стереотипно, да, представители сообщества и говорят, нет, ты, значит, вот ненормированный, да, ты, значит, ну хорошо, будь, я тебя как бы, да, терплю, да, вот, но ты не полноправный член, и ты не можешь, опять же, говорить о том, что ты, если ты борешься за свои права, ты можешь быть в коалиции людей, которые борются за права других людей по другому признаку.
Вадим из Челябинска, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, коммунистическую идеологию во многом разрушила такая молодежная субкультура. Ну, например, те же самые хиппи в то время. Вот, предположим, еще один пример. У Егора Летова, группа «Гражданская оборона», есть такая песня. «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Я бы вот хотел задать Гуле вопрос и всем участникам разговора. Как вот вы считаете, а сейчас... У нас есть вот какая-то контркультура, которая вот реально, ну, может противостоять этому государству, в частности, вот этой путинской, этому путинскому режиму.
Хороший вопрос, Вадим, пожалуйста, Александр Яковлевич. Ну, Гуля тоже ответит, это вам всем.
Нет, вы знаете, вообще говоря, действительно, противодействие тоталитаризму всегда начинается с контркультуры. И... Огромную роль сыграли не только хиппи, но и такие замечательные представители нашей советской культуры, как Александр Галич, Высоцкий, как масса других, ну не масса, но многие другие люди, артисты, писатели, Василий Гроссман и так далее, которые, Солженицын, которые своим творчеством утверждали в обществе другие ценности, ценности свободы, ценности достоинства личности и так далее. Поэтому, конечно, культура, она модернизируется быстрее государства. Я, в принципе, хотел бы предостеречь от такого тезиса, как культура и общество должны противостоять государству. Государство – это на самом деле ну, некий механизм по обслуживанию общества. И нашей с вами воле сделать так, чтобы он нам не мешал, а наоборот помогал решать наши проблемы. Поэтому я бы сказал, что проблема, с которой мы имеем дело, это проблема все-таки порождена обществом в целом, а не только тем, что вот во власти оказались те или иные люди. Наше общество в целом, к сожалению, любит создавать вот нормы, вот объявлять нормой то или иное, вот что-то вот объявлено нормой. Например, нормой объявлена одна определенная религия у нас, православие, и ей даже собираются учить в школах, да? Ну, вот это опасный путь, потому что в стране есть еще и мусульмане, в стране есть еще и буддисты, и у них своя норма. И эта норма в той же, с тем же основанием должна быть признана и ими, как и другими людьми, и другая норма. В общем, конечно, сама по себе тенденция объявлять нормой только гетеросексизм, вопреки тому очевидному обстоятельству, что существуют гомосексуалы, которые исторически внесли огромный вклад и в культуру, и в литературу, в науку. Ну, Петр Ильич Чайковский, например, и масса других людей. Я не буду сейчас повторять Жан Кокто, Жан Море, но это известные, любимые всеми люди. Вот. Это попытка превратить предрассудок в норму. Это очень опасный путь. Этот путь упрощает общество, он упрощает манеры поведения людей, он делает поведение более предсказуемым, более определенным. Вот это опасно. Мы должны все-таки смириться с тем, что мы живем в мире сложном. Как говорил гениальный наш писатель Андрей Платонов, мы живем в прекрасном и яростном мире.
Вячеслав Парфенов из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемые гости. Александр Яковлевич, вот, как говорится, на свободе хочу свободно высказать свое мнение. Мне кажется, что тенденция роста говорит об отношении к русским, их культуре со стороны приезжих, да и не только, можно сказать, приезжих, в том числе и местных властей. Почему вы говорите, допустим, если русский сказал, что он русский, значит, он уже националист и уже фашист? Ведь никто не говорит, что русские плохо живут, например, с коренными национальности. Вот. Не ксенофобство, а русофобство сейчас в России получается. Православные русские всегда уважали мусульманскую религию, мусульман, потому что наши религии во многом схожи, а другие конфессии пытаются навязать свои культуры. Теперь чиновники. Они лучше отдадут места для торговли, например, нашим друзьям с СНГ, чем местным, потому что, опять же, деньги...
Понятно, коррупция. Понятно, понятно, пожалуйста.
Вы знаете, ну, что ж тут возразить-то? Я могу возразить только против той тенденции объяснения мира и взаимоотношений между людьми с точки зрения их национальности, религии, принадлежности к обществу, обществу или государству. Я все-таки сторонник того, чтобы индивидуализировать все отношения. Например, я и не говорил, и не помню, чтобы я сказал, что... что русских, что русские кого-то преследуют, этого не может быть, понимаете? Я сам вырос в смешанной семье, у меня мать русская, отец еврей, и я не очень хорошо понимаю, когда вы говорите о иностранцах, которые не воспринимают русскую культуру, кого вы имеете в виду? Вот мой родной брат... выросший в такой же семье, как и я, выросший в такой же стране, сейчас гражданин Соединенных Штатов. Он иностранец. У меня что, к нему должно возникнуть какое-то иное отношение, иные чувства к нему должны возникнуть. Если мы разговариваем там сейчас по интернету, по скайпу, мы видим друг другу, очень рады, он был и остался моим братом. Понимаете, не надо противопоставлять вообще, вводить ненужных границ. Религия, православная, ислам, иудаизм, буддизм, протестантство – это личное дело каждого человека. И каждый человек, который хочет, чтобы уважали его религиозные убеждения, должен аналогичным образом уважать религиозные убеждения своего соседа. Если этого не происходит, ну, это проблема того человека, который нарушает этот принцип толерантности.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Знаете, я, может быть, немного много займу времени. Значит, я хотел бы поговорить о просвещении. Вот передо мной книга «Функциональная женская сексопатология. Здравомыслово. 85-й год издания под редакцией того самого Морозова из Института Сербского». Вот. Здесь очень короткую цитату. Еще Тарновский расценивал активный женский... Но имейте в виду, что я-то толерантный человек, я Ефим. Расценивал активный женский гомосексуализм как неизлечимое мозговое органическое страдание. С тех пор безуспешно предпринимались многочисленные попытки лечения активных лесбиянок, но до сих пор терапию надо считать безуспешной. Это преподается в наших вузах. Понимаете? Ведь чем славна советская Россия, что у нас не было секса, у нас был барачный эротизм,
которые с лихвой хватанули после входа наших войск германские женщины.
Ефим, а вопрос-то какой у вас,
вопрос
скажите?
Вопрос у меня о просвещении в практике и лесбиянства, и гомосексуализм в местах не столь отдаленных, где там это, так сказать, процветает, но в извращенной форме, в психологическом плане.
Гуля вам ответит, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот вы сказали, что эта книга была написана в 85-м году. Может быть, не случайно там вы процитировали именно вот эти строчки. Сейчас, в общем-то, достаточно много возможностей получить информацию, да, и вообще существуют целые кафедры, которые занимаются, например, гендерными исследованиями, кафедры, которые в том числе занимаются вопросами гомосексуальности. Вот, и в этом смысле, мне кажется, российская наука тоже достаточно серьезно продвинулась. Вот и госпожа Здравомыслова недавно, кстати, я была на семинаре по феминизму, она тоже читает целый ряд лекций на эту тему. Вот. Действительно, вот этот вот, помните, я говорила о стереотипах, как раз вот очень часто вот гомосексуальность связывают именно с отношениями в тюрьмах. Да? И вот именно вот этот момент постоянно муссируется в обществе, поэтому, когда люди думают о том, что кто-то гей, они думают или о том, что он сидел в тюрьме, или же он педофил, да. Просто мне кажется, что жизнь, она шире, и она богаче, и она более сложна, да, вот как сказал Александр Яковлевич, наверное, все-таки нужно какие-то вещи с большей долей критики рассматривать, да, и понимать, что, наверное, это не все так, что я где-то там слышал по телевизору или еще.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот очень глубокую вещь затронул слушатель. Проблема знания в нашем обществе. Что в нашем обществе считается вообще знанием? Что считается наукой, а что псевдонаукой? Это проблема, которой я занимался много лет. И должен сказать, к сожалению, что очень большие пласты предрассудков в нашем обществе, они питаются псевдонаукой и псевдоучеными. И, конечно, вот тот труд, который нам сейчас процитировал слушатель, он написан псевдоученым из того самого института Сербского, в котором, как известно, пытались лечить не только от гомосексуализма, но в том числе и диссидентство, от убеждений не тех, которых надо. Лечили, кстати, от тех убеждений еще и у нас здесь, в Питере. Это отдельная тема для разговоров.
Александр Яковлевич, все, наша программа, к сожалению, подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и активистка некоммерческой организации «Выход» Гуля Султанова. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы. Итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. На референдуме в Азербайджане решается вопрос о продлении полномочий президента республики. На чем основан режим личной власти Ильхама Алиева? Дмитрий Медведев примирил Олега Дерипаску с его кредиторами. До какой меры Кремль готов к защите своих олигархов? Московский городской суд оставил в силе приговор активисту «Яблоко» Ивану Большакову. Что заставляет молодых россиян участвовать в политике?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный.